Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Программа о незавершившейся истории. Мирослав Зигмунд. История несостоявшегося путешествия и ненаписанной книги. Наше второе путешествие в СССР в 59-64 годах мы совершали под патронажем Чехословацкой академии наук. В то время мы уже были убеждены, что у нас существуют огромные диспропорции между официальной политикой и правдой. В 60-м году мы на месяц прервали наше путешествие по Индонезии и вернулись в Чехословакию, чтобы как можно быстрее отдать наши документальные фильмы чехословацкому телевидению. И тогда нам предоставилась возможность встретиться и поговорить с нашими тогдашними партийными руководителями, включая президента Академии наук. После часовой беседы он сказал нам: «Господа, то, что вы вытворяете в беседах с партийным руководством, это все равно, что дразнить быка на арене». И он посоветовал нам вместо этих разговоров написать им секретные доверительные отчеты. И мы написали спецотчет номер 1 об Индонезии, номер 2 о Западном Ириане, номер 3 о Японии и 4 об СССР. Эти отчеты мы писали по собственной инициативе, но высказать тогда критические замечания о Советском Союзе – это было как положить голову на плаху.
Из секретного отчета Зигмунда и Ганзелки о поездке по Советскому Союзу.
До сих пор не устранены структурные деформации времени сталинского культа в партийной и общественной жизни. Партия стала во многих отношениях инструментом Сталина. Этому помогал менталитет простых советских людей, сформировавшийся веками исторического развития, людей, не познавших буржуазной демократии. Жертвы сталинских репрессий представляют собой фантастическую физическую и интеллектуальную силу, которая была загублена, а все развитие заторможено.
В качестве последствий этой трагической ситуации Ганзелка и Зигмунд выделяют следующее.
Во-первых, оказалась стертой грань между правдой и ложью. Во-вторых, в отношениях между людьми массовый террор привел к лицемерию и притворству. В сфере социальной и культурной – к стагнации науки и искусства, введению жесткой административной системы и монополии на информацию.
Зигмунд и Ганзелка. Ненаписанная книга об СССР. Разница во времени. Программа о незавершившейся истории. Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Эфир 17 ноября 2002 года.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
Причину такого гигантского экономического кровотечения в СССР мы видим в принципе и практике планирования. Оно убедительно опрокидывает представление о научности советского экономического планирования.
На столе всегда стояло 3 или 4 микрофона, а один из них был напрямую связан с Москвой.
Недавно пришлось так, что приехали один из моих хороших чешских друзей в Сибирь. А им сказали: мы приехали из Чехии. Из Чехии, вот там Ганзелка и Зигмунд живут. Для меня это свидетельство того, что нас после этих 40 лет все-таки еще люди знают.
Мирослав Зигмунд. История незавершившегося путешествия и ненаписанной книги. На своих Татрах они объехали полмира. Африка, Южная Америка, Азия, Европа, Австралия, Океания. Более 100 стран. В своих путешествиях они снимали фильмы и написали о них 30 книг, переведенных на 19 языков. Только на русском общий тираж их сочинений около 2 миллионов экземпляров. Целое поколение жителей 1/6 суши, многие из которых не бывали даже в столице своей необъятной родины, именно из их книг узнавали об Африке грез и действительности, о хербамате, традиционном напитке Аргентины и Парагвая, о Бразилии, которую, как у Киплинга, им не видать было до старости моей. Только в СССР путешественники были 4 раза. В 54-м, 58-м, 62-м и с сентября 63-го по ноябрь 64-го года. Собирались приехать еще в 67-м или 68-м, а потом написать свою большую книгу о Советском Союзе. Но не приехали и не написали. Написали они нечто другое. Короткое сочинение, содержащее анализ экономического и социального положения советской территории между Дальним Востоком и Уралом. Озаглавлено тоже кратко – СО-4. СО означает «спецотчет». На каждой странице его гриф «секретно». Описалось это спецсочинение, как утверждается в предисловии к его чешскому изданию, по непосредственной инициативе Брежнева. Впрочем, как это часто бывает, в жизни все обстояло не так, как написано в книжках.
В 64-м.
В 64-м году был снят Хрущев. И этот момент я очень хорошо помню. Мы жили в отеле «Ленинградское», и в час ночи нам позвонил один наш хороший знакомый, с которым мы познакомились в Западном Ириане. Это был Сталкин, корреспондент не то «Правды», не то «Известий». Он взволнованно сказал: «Ребята, вставайте, я приеду к вам через полчаса, и вы узнаете от меня потрясающую новость». Но наш телефон прослушивался КГБ, и поэтому еще до него у нас появились гибисты и хотели знать, кто нам звонил. Вот от этого правдиста мы и узнали, что утром все газеты сообщат о падении Хрущева по причине слабого здоровья.
Рано будет в новинах справа о паду Хрущева ze здравотних důvodů.
Это один из всемирно известной пары чешских путешественников – Мирослав Зигмунд. 7 ноября я приехал к нему в Злин, чтобы расспросить про его с Иржи Ганзалкой путешествие в СССР, про книгу, которую они собирались написать о Советском Союзе, и про секретный спецотчет, который таки написали.
Мы написали эту справу, так называемую «звлашнюю справу».
Мы начали писать его еще в 64-м году, до падения Хрущева. Но теперь часто приходится слышать, что спецотчет заказал у нас Брежнев. Это неправда. Даже в некоторых энциклопедиях так пишут. А дело было так. Наше второе путешествие в СССР в 59-64-м годах мы совершали под патронажем Чехословацкой академии наук. В то время мы уже были убеждены, что у нас существуют огромные диспропорции между официальной политикой и правдой. В 60-м году мы на месяц прервали наше путешествие по Индонезии и вернулись в Чехословакию, чтобы как можно быстрее отдать наши документальные фильмы чехословацкому телевидению. И тогда нам предоставилась возможность встретиться и поговорить с нашими тогдашними партийными руководителями, включая президента Академии наук. После часовой беседы он сказал нам: «Господа, то, что вы вытворяете в беседах с партийным руководством, это все равно, что дразнить быка на арене». И он посоветовал нам вместо этих разговоров написать им секретные доверительные отчеты. И мы написали спецотчет номер 1 об Индонезии, номер 2 о Западном Ириане, номер 3 о Японии и 4 об СССР. Эти отчеты мы писали по собственной инициативе, но высказать тогда критические замечания о Советском Союзе – это было как положить голову на плаху.
Из секретного отчета Зигмунда и Ганзалки о поездке по Советскому Союзу.
До сих пор не устранены структурные деформации времени сталинского культа в партийной и общественной жизни. Партия стала во многих отношениях инструментом Сталина. Этому помогал менталитет простых советских людей, сформировавшийся веками исторического развития, людей, не познавших буржуазной демократии. Жертвы сталинских репрессий представляют собой фантастическую физическую и интеллектуальную силу, которая была загублена, а все развитие заторможено.
В качестве последствий этой трагической ситуации Ганзалка и Зигмунд выделяют следующее.
Во-первых, оказалась стертой грань между правдой и ложью. Во-вторых, в отношениях между людьми массовый террор привел к лицемерию и притворству. в сфере социальной и культурной, к стагнации науки и искусства, введению жесткой административной системы и монополии на информацию.
В результате в своем адресованном Брежневу секретном отчете чехословацкие путешественники прямо констатируют фактическую схожесть советского режима с другими диктатурами. По их мнению, и советское прошлое, и настоящее деформируют нормальные отношения между людьми.
Эта область более всего пострадала от трагического сталинского периода. Десятилетия террора и всеобщего страха перед непредсказуемостью органов госбезопасности, многолетнее чувство бесправия и бессилия, непонятное, но всюду якобы присутствующие измена и предательство, каждодневная противоречивость слов и дел сильных мира сего оставили неизгладимый след на этике частной жизни советских людей и на их взаимоотношениях.
При всей, в общем, безжалостности этого пунктирного коллективного портрета советского народа, важно, думаю, подчеркнуть, что его авторы именно тогда, во время своего советского путешествия, этот народ искренне и навсегда полюбили. И, похоже, простые советские люди ответили им тем же. 7 ноября 2002 года Мирослав Зигмунд рассказывал мне.
Полгода назад меня здесь посетил кинорежиссер Соучек, который снимал фильм о чехословацких легионерах в Сибири. О таких вещах раньше нельзя было говорить в Советском Союзе. Он приехал в Листвянку на Байкале и заснял интервью с женщиной, которая знала нас в молодые годы. Я, когда увидел это интервью, то у меня слезы выступили на глазах. Эта женщина, Валентина Ивановна Галкина, с абсолютной точностью вспоминала, как Ганзелка и Зигмунд приехали в Листвянку, какая это была беседа и как мы отвечали на вопросы, которые участники зачастую боялись выговорить. Она вспоминала все это с большой силой, теплотой и восторгом.
С таким зауветием, с таким надшением о том, как эти два путешественники приехали на Байкал.
Эта взаимность добрых чувств и помогала постичь чешским путешественникам особенности национального характера советских аборигенов. И опираясь на обретенное знание, Ганзелка и Зигмунд утверждают в своем секретном отчете для Брежнева: таинственная русская душа – это бессмыслица. На самом деле русская душа до дна прозрачна, но на ней страшные вековые шрамы.
Gonna take a sentimental journey. Gonna set my heart at ease. Gonna take a sentimental journey to renew old memories.
Все это писалось чехословацкими путешественниками в 64-м под занавес хрущевского правления, проходившего под флагом борьбы с культом личности Сталина. Насаждавшийся сверху культ личности самого Хрущева, как и недовольство им в разных слоях общества, достигли к той поре своего апогея. Мирослав Зигмунд продолжает вспоминать.
Через три дня после падения Хрущева на Землю вернулись советские космонавты, и мы получили приглашение в Кремль. Там мы познакомились с Брежневым. Он нас буквально поверг в ужас, когда сказал: «Мне хорошо известны все ваши разговоры, которые вы вели от Владивостока до Москвы». Дело в том, что во время нашего путешествия мы прочитали сотни лекций для членов партии. На столе всегда стояло 3 или 4 микрофона, а один из них был напрямую связан с Москвой. Брежнев, а до него Хрущев, знали каждое наше слово, а мы об этом понятия не имели. И тогда Брежнев нас спросил: «Скажите, товарищи, когда мы сможем прочитать такой же отчет об СССР, какой вы писали о Японии и Западном Ириане? Напишите и о Советском Союзе». Как и у Иржи Ганзелки, так и у меня пошел мороз по коже. Мы понятия не имели о том, что Брежнев, а до него Хрущев, держали нас под микроскопом.
Брежнев, а перед ним Хрущев, нас так ли мои под дробноледом.
Стоит, пожалуй, отметить, что слова уважаемого пана Зигмунда о микрофоне, который был напрямую связан с Москвой, скорее метафоры, нежели адекватное отражение технических деталей советского прошлого. Мои радиоколлеги в России не раз рассказывали мне, что организация прямой трансляции на бескрайних советских просторах и позднее, и в более ответственных ситуациях была для них беспредельно сложна, а порой и неосуществима. Ну а в данном случае это и не нужно было. Стук в Советском Союзе, как известно, распространялся со скоростью звука. И Ганзелка с Зигмундом это прекрасно понимали. Ныне Мирослав Зигмунд вспоминает.
Целую ту трассу от Владивостока аж до Москвы.
По всей трассе от Владивостока до Москвы в наших машинах ехали с нами какие-то сотрудники Академии наук СССР. Это были, конечно, сотрудники КГБ. Открою вам секрет. Наш старый знакомый проник в какой-то московский архив. Теперь они снова стали недоступными. В начале 90-х годов он приехал ко мне в Злин и сказал: «Я читал часть отчетов этих ваших сопровождающих лиц. Их отчеты гораздо толще, чем ваш спецотчет номер 4».
Ты сау далеко тлустейши, вечи, неж злашни справа число 4.
Ну а тогда они не без иронии записали в своем отчете.
Помощь советских товарищей из центра была безграничной. Наши сопровождающие почти ежедневно информировали ЦК и МВД о ходе и работе экспедиции. Сначала стиль работы был таков, что видели мы многое, но немного. Это был смотр успехов, в большинстве случаев очень идиллический, почти беспроблемный. Результатом такого смотра стала, во-первых, оторванность от жизни. Во-вторых, масса времени проводилась за столом, где ели и пили, много говорили, а мы испытывали муки совести, так как не выполняли главное задание экспедиции – узнать и понять все до дна. В-третьих, чрезвычайно формальные встречи. Нам объясняли: «Так принято». Нас бесконечно восхваляли за нашу предыдущую работу, но не давали возможности новой, активной и полезной работы.
«Разница во времени» – программа, которую на «Радио Свобода» ведет Владимир Тольц. В сегодняшней передаче всемирно известный чешский путешественник Мирослав Зигмунд рассказывает о своих с Иржи Ганзелкой путешествиях по Советскому Союзу, которые они мечтали описать в книге. О книге, которая никогда не была написана, об этом позднее. А написан был секретный отчет для крайне ограниченного круга высокопоставленных лиц. И первым из этих ограниченных товарищей был главный друг чехословацкого народа, товарищ Леонид Ильич Брежнев. Чешский же оригинал был направлен президенту Чехословакии Антонину Новотному, а копии – секретарям ЦК Компартии Чехословакии.
Takže my jsme tu zprávu napsali bez ohledu na to, jestli se to bude Brežněvovi líbit nebo ne.
И вот мы написали отчет, не задумываясь о том, понравится он Брежневу или нет. И это была уничтожающая критика тогдашнего Советского Союза с точки зрения политики, экономики, морали и так далее. Сегодня, 40 лет спустя, я, конечно, вижу наивность некоторых положений, особенно вступление, где мы ссылаемся на Ленина. Но это была единственная возможность, как изложить наши мысли и при этом не попасть в тюрьму. Когда мы закончили отчет, Иржи Ганзелка переехал на жительство в Прагу. До этого он жил в Злине, в соседней вилле.
и я остался здесь один. В Праге Иржи пошел на главную почту и сказал девушке в окошко: «Я хочу послать телеграмму Брежневу». Она ответила: «Вы это серьезно?» А дело в том, что когда в Кремле мы говорили с Брежневым с глазу на глаз, то договорились, что когда отчет будет готов, мы пошлем ему телеграмму. И он вызовет нас на дачу, и мы обо всем этом будем говорить. Иржи написал: «Москва, Л. И. Брежневу. Обещанный отчет готов. Сообщите, когда можем вылететь в Москву. Г. И. З». Девушка прочла телеграмму и потребовала у Ганзелки паспорт. Потом испуганно заявила: «Я это не могу послать». Тогда Ганзелка сказал: «Покажите мне закон или указ, по которому запрещено телеграфировать Брежневу». Тогда она приняла телеграмму. На второй день я тогда приехал в Прагу, к нам прибежал Иван Иванович Удальцов, заместитель посла Червоненко, с которым мы познакомились в Москве. Он был багрового цвета. «Что вы себе позволяете?» — завопил он. «Вы должны были прийти в наше посольство, и мы послали бы зашифрованную депешу в Москву. Если бы мы обратились к вам, то Брежнев никогда бы не получил нашу телеграмму в руки», — возразили мы. На третий день опять прибежал Удальцов, и мы ему сказали: «Пошли зашифрованную депешу. Вопрос, когда нам прилететь в Москву? И мы полетим на один день». После этого он пришел к нам опять. Теперь уже не кричал, а церемонно заявил, что товарищ Брежнев передает нам привет. И что через 14 дней он сам прилетит в Прагу на 13-й съезд КПЧ, как глава делегации. И тогда мы сможем отдать ему наш отчет. И там мы ему действительно вручили наш отчет. И он рукопожатием скрепил свое обещание никому не давать его читать, пока сам не ознакомится. Но мы тогда не знали. Это позже нам рассказали, что Брежнев был ужасно ленив. Он ленился читать и отдавал все своим помощникам. Отдал он и наш отчет. А они, как во времена Цезаря, указали большим пальцем вниз.
Так, как за Цезаря, палец долу.
Я не знаю, кто из помощников указал большим пальцем вниз. Может, и сам Леонид Ильич с чьей-то подачи. С чьей? А вот читать он действительно не любил. Как известно, был он не читатель, а писатель. Много лет спустя о творческом методе советского генсека мне рассказывал в одной из передач его былой помощник Александр Бовин.
С образованием было у него тяжеловато. Книжки он читать не любил. Но вместо книжек у него другая была метода. Он беседовал с людьми. Источники, так сказать, его информации — это люди. Вместо того, чтобы читать, скажем, какую-то толстую книжку, посвященную, я не знаю, там, Польше, он беседовал с людьми и что-то узнавал.
Но ни с Зигмундом, ни с Ганзелкой Леонид Ильич так больше и не побеседовал. Они-то планировали посетить Советский Союз еще раз в 67-м или в 68-м, а потом засесть за книгу. Получилось иначе. В августе 68-го советские приехали в Чехословакию сами, так сказать, с ответным визитом. На танках.
Вчера, на 20-го серпня, 19-19 сумма, kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky.
Так закончились советские путешествия Ганзелки и Зигмунда. Разница во времени. История незавершившегося путешествия и ненаписанной книги.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Разница во времени». Программа о незавершившейся истории. Мирослав Зигмунд. История несостоявшегося путешествия и ненаписанной книги.
Из спецотчета номер 4, адресованного Гензелко и Зигмундом Брежневу, Новотному и секретарям Компартии Чехословакии.
В СССР фантастические ресурсы. Новые открытия вольфрамовой руды с 90% чистого металла, запасы на миллионы лет. В Шкотове, в 20 метрах под поверхностью, слой черного угля, над ним каолин. Фантастическое богатство Якутии обследовано на 1/3. Кальций-флуорид для ракет и атомных реакторов. Забайкальские месторождения неисчерпаемы, богатейшие руды. Чистого золота – сказочное количество. Эти цифры абсолютно засекречены, поэтому мы их не приводим. Но мы видели много золотодобывающих шахт. Видели Удакан, где 3 года назад нашли самые крупные в мире залежи меди. Руда в Тальнахе. Огромное количество лосося и икры. Вместе с тем, нерациональное использование экономических возможностей, отсталая сфера услуг, бездействующие машины, недостроенные заводы, потери рабочей силы и материальных ресурсов, безалаберное отношение ко времени. Пример. 2 года назад в СССР был недостаток цемента. Мы посетили гигантский цемзавод в Спасске, Приморский край. Склады ломились от перепроизводства, но на разбитой дороге ломались машины. Тамошняя жизнь представляется нам как огромный могучий автомобиль, водитель которого одной ногой жмет на газ до отказа, а другой нажимает на тормоз одновременно.
Между прочим, при всей засекреченности спецотчета номер 4 информация о нем из Кремля утекла и причудливым образом уже весной 68-го вписалась в русскую и мировую культуру. А произошло это благодаря 2 будущим нобелевским лауреатам, 2 советским академикам. Петру Леонидовичу Капице, с которым Гензелко и Зигмунд были знакомы, и неизвестному им тогда Андрею Дмитриевичу Сахарову. В ту пору он был гораздо секретнее их спецотчета номер 4. Из воспоминаний Андрея Сахарова.
Во время наших встреч Капица показал мне рукопись книги известных путешественников Гензелко и Зигмунда о путешествии по СССР, присланную ему авторами. Их богато иллюстрированные фотографиями книги о путешествиях в Африку, Южную Америку и другие страны много издавались в СССР, но тут вышла осечка. Хотя книга написана с большой симпатией к нашей стране, но в силу многих откровенных замечаний и наблюдений таких сторон жизни, которые обычно не попадают в поле зрения туристов, а нам примелькались, она оказалась неприемлемой для цензуры. Гензелко и Зигмунд пишут о непостижимом расточительстве, в особенности по отношению к природным ресурсам и к продуктам людского труда, о том, как под колесами тяжелых грузовиков превращается в пыль антрацит, которого хватило бы на всю Чехословакию, об армиях партийных чиновников, их некомпетентности.
Зигмунд и Гензелко. Ненаписанная книга об СССР. «Разница во времени». Программа о незавершившейся истории. Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Эфир 17 ноября 2002 года.
«Разница во времени». Программа, которую ведет Владимир Тольц. Мы продолжаем свой рассказ об истории незавершенного странствия в Советский Союз двух знаменитых чешских путешественников – Иржи Ганзалки и Мирослава Зигмунда. В свое время их имена в СССР были у всех на слуху. В одной из своих темпераментных речей их упомянул даже Хрущев. Для нескольких поколений советских людей их книги стали окном в громадный и недосягаемый внешний мир. А слившиеся в общественном сознании воедино фамилии авторов пилигримов неким литературным символом и эталоном качества. Не случайно Сергей Довлатов, к примеру, рассуждая о литературном процессе в эмиграции, высказался о творчестве двух наших с ним коллег так.
Лишь Вайль и Генис по-прежнему работают талантливо. Не хуже Зигмунда с Ганзалкой. Литература для них – Африка. И все кругом – сплошная Африка. От ярких впечатлений лопаются кровеносные сосуды. Но пишут талантливо.
Да и теперь в России их помнят. Вспоминают по разным поводам и их поездки по СССР. И показуху, которую тогда устраивали. Вот, к примеру, посетил Путин пару лет назад Камчатку, и я прочел в газете воспоминания тамошнего старожила.
Знаете, а встреча президента напомнила мне, как когда-то, в очень давние времена, сюда приезжали на автомобилях чешские путешественники-кругосветчики Ганзалка и Зигмунд. И бедные камчатские школьники с поломанными вениками ходили, подметали улицы, по которым должны были проехать гости Камчатки.
Конечно, многое, но только не это, изменилось с тех пор. Нет уже государства, оказавшего в 68-м братскую помощь чехословацкому социализму с человеческим лицом, проехавшегося по этому самому лицу танками. Нет уже и нормализованной таким способом Чехословакии. Путешественники новой России побывали уже почти во всех тех уголках света, где некогда странствовали Ганзалка и Зигмунд. А новое поколение россиян не очень-то и знают, кто они такие. Именно для молодых, прежде всего, я и хотел бы дать краткую биографическую справку. Итак, Иржи Ганзалка, 20-го года рождения, и Мирослав Зигмунд, родившийся в 19-м году, совершили свое первое большое путешествие в 47-50-м годах. На легковой машине «Татра-87» они в 47-48 пересекли с севера на юг африканский континент. Затем были страны Южной Америки. Свои странствия они описали в многочисленных сочинениях «Африка грез и действительности», «Там за рекой Аргентина», «Через кордильеры», «К охотникам за черепами», «Меж двух океанов» и других. В апреле 59-го Ганзалка и Зигмунд отправились в новое большое путешествие, рассчитанное на 5 лет. За это время их экспедиция в составе 4 человек на 2 автомашинах «Татра-805» проехала по более чем 40 странам Европы, Азии и Австралии. Новые впечатления нашли отражение в книгах Турции, Минареты, Финики, Золушки, Кашмир, Долины у неба, Тысяча и две ночи, Суматра, Надежды, не имеющие очертаний, и многих других. Всего 143 издания. Общий тираж их сочинений – 6,5 миллионов экземпляров. Кроме того, они сняли о своих путешествиях 4 полнометражных фильма и 147 короткометражек для телевидения. За свои заслуги удостоены многих наград. В 63-м, когда они начали свое большое путешествие по СССР, вступили в Компартию. В год Пражской весны в 68-м были избраны делегатами на 14-й съезд КПЧ. Они были активными сторонниками преобразования 68-го года, людьми Дубчика. Таких на съезде было большинство, но он проходил уже подпольно и без Дубчика. В Праге уже были советские танки, а арестованный вместе с другими возглавителями «Пражской весны» Александр Дубчик был насильственно вывезен в Москву. На съезде, проходившем в пражском районе Высочаны, делегаты осудили советскую оккупацию, а Ганзалку и Зигмунда избрали в ЦК. Но решение съезда по требованию старшего брата вскоре объявили недействительными. А все высочанское ЦК немедля разогнали, а вскоре и исключили из компартии. 69-го Ганзелка, который за год до этого был одним из кандидатов на пост президента ЧССР, работал садовником в Праге. Много спустя, уже после бархатной революции, он стал-таки советником правительства Чешской Республики. Сейчас давно уже болен. И, пользуясь случаем, я хочу пожелать ему скорейшего выздоровления. Мирослав Зигмунд по-прежнему в городе Злине, маленьком городке в Южной Моравии, где раньше они с Ганзелкой жили в соседних домах. 20 лет с 69 по 89 им запрещено было выезжать из страны и издавать книги. Но об этом позднее. А сейчас давайте вернемся в тот самый Злин, куда мы вместе с Нелли Павлавской ездили, чтобы повидать Мирослава Зигмунда. Вернемся к его рассказу об их с Ганзелкой незавершившемся советском путешествии.
Если маете на мысли ту нашу первую навштеву в 54-м...
Первый раз мы были в СССР в 54-м году, как члены делегации деятелей культуры, у которой была заранее разработана программа пребывания. Фабрики, музеи в Москве. Мы с удовольствием посетили в Ленинграде картинную галерею. Потом мы были в Тбилиси и Армении. На этом маршруте мы часто посещали винные погреба в Армении под Арарату. И при этой поездке мы практически не встретились с нормальными людьми. Позже мы узнали, что означает слово «показуха». Когда потом, через 10 лет, мы проехали Советский Союз с востока на запад, мы как могли защищались от этого стиля. И здесь я не могу не рассказать вот что. Мы приближались к советским берегам на большом теплоходе «Орджоникидзе», шедшем из Йокогамы до Находки, потому что Владивосток был закрытым портом. По мере приближения к пристани на теплоходе началось какое-то волнение, и мы решили, что, наверное, с нами плывет какой-нибудь японский министр или какая-нибудь шишка. На моле стояли тысячи людей с цветами, с фотоаппаратами, кинокамер было штук 20, и все они ждали Ганзелку и Зигмунда. И тогда мы поняли, что наше пространство будет ограничено, и что показуха, которую мы знали с 54 года, будет продолжаться. Встречающим нас секретарям обкомов и горкомов, мы говорили, что наше путешествие проходит под патронажем Чехословацкой и Советской Академии Наук, что 2 года назад мы в Москве обо всем договорились. И о главном, что нам будет предоставлена полная свобода, и что мы сможем ходить всюду, куда захотим, что мы знаем русский язык, что у нас есть 2 машины, где мы можем ночевать, что нам не нужны сопровождающие. Из всех 100 стран, которые мы посетили к тому времени, только в Сирии их МВД навязала нам сопровождающих лиц в поездке из Дамаска в Дерезон на Тигре. Но эти наши слова никто и слушать не желал. Мы говорили, мы только что пробыли 8 месяцев в Японии, и так как мы не говорили по-японски, то наняли там студента, говорящего по-английски. Заплатили ему, и он ничего от нас не скрывал. Мы приезжали в далекие деревни, и там мы могли говорить с кем угодно. Никаких препятствий не было. Зимой в Иркутске ударили 35-градусные морозы. Не было смысла продолжать работу. Камеры останавливались, и фотоаппараты замерзали. И мы уехали в Чехословакию. Это было зимой 63-го года. А в апреле 64-го мы вернулись.
А в 64-м мы се, тушим, же в Дубну вратили.
Из спецотчета номер 4, адресованного Ганзелкой и Зигмундом Брежневу, Новотному и секретарям Компартии Чехословакии.
В СССР фантастические ресурсы. Новое открытие вольфрамовой руды с 90% чистого металла, запасы на миллионы лет. В Шкотове, в 20 метрах под поверхностью, слой черного угля, над ним каолин. Фантастическое богатство Якутии обследовано на 1/3. Кальций-флуорид для ракет и атомных реакторов. Забайкальские месторождения неисчерпаемы, богатейшие руды. Чистого золота – сказочное количество. Эти цифры абсолютно засекречены, поэтому мы их не приводим. Но мы видели много золотодобывающих шахт. Видели Удакан, где 3 года назад нашли самые крупные в мире залежи меди. Руда в Тальнахе. Огромное количество лосося и икры. Вместе с тем, нерациональное использование экономических возможностей, отсталая сфера услуг, бездействующие машины, недостроенные заводы, потери рабочей силы и материальных ресурсов, безалаберное отношение ко времени. Пример. 2 года назад в СССР был недостаток цемента. Мы посетили гигантский цемзавод в Спасске, Приморский край. Склады ломились от перепроизводства, но на разбитой дороге ломались машины. Тамошняя жизнь представляется нам как огромный могучий автомобиль, водитель которого одной ногой жмет на газ до отказа, а другой нажимает на тормоз одновременно.
Между прочим, при всей засекреченности спецотчета номер 4, информация о нем из Кремля утекла, и причудливым образом уже весной 68-го вписалась в русскую и мировую культуру. А произошло это благодаря двум будущим нобелевским лауреатам, двум советским академикам. Петру Леонидовичу Капице, с которым Ганзелка и Зигмунд были знакомы, и неизвестному им тогда Андрею Дмитриевичу Сахарову. В ту пору он был гораздо секретнее их спецотчета номер 4. Из воспоминаний Андрея Сахарова.
Во время наших встреч Капица показал мне рукопись книги известных путешественников Ганзелки и Зигмунда о путешествии по СССР, присланную ему авторами. Их богато иллюстрированные фотографиями книги о путешествиях в Африку, Южную Америку и другие страны много издавались в СССР, но тут вышла осечка. Хотя книга написана с большой симпатией к нашей стране, но в силу многих откровенных замечаний и наблюдений таких сторон жизни, которые обычно не попадают в поле зрения туристов, а нам примелькались, она оказалась неприемлемой для цензуры. Ганзелка и Зигмунд пишут о непостижимом расточительстве, в особенности по отношению к природным ресурсам и к продуктам людского труда, о том, как под колесами тяжелых грузовиков превращается в пыль антрацит, которого хватило бы на всю Чехословакию, об армиях партийных чиновников, их некомпетентности. Поездка Ганзелки и Зигмунда пришлась на момент отставки Хрущева. С сарказмом пишут они, как чиновники выстраивались в очередь для присяги новому руководству. В какой-то форме фактически Ганзелка и Зигмунд пишут о закрытости страны, об ее информационной глухоте и немоте. Из их книги я заимствовал сравнение нашей страны с автомобилистом, одновременно нажимающим на газ и на тормоз.
В Советском Союзе середины 60-х чехословацких путешественников поразило сохранение многих концепций, привычек, автоматизма мышления и обычаев сталинского времени. В советской экономике их особенно впечатлила категория плановых потерь на производстве.
Например, дилетантизм и равнодушие на Амуркабеле в Хабаровске. 5-й год директора говорят «осваиваем». Лесопромышленный комплекс в Хоре, Хабаровский край, располагает прекрасным таежным деревом, но столярное производство как десятилетия назад. Белогорск у Благовещенска, Амурская область. Силикатный завод устарел уже при постройке. Доменная печь обрушилась на торжественном испытательном пуске. Разбивают кирпич при сбрасывании его с грузовиков. В Междуреченске, Кемеровской области, добывают кокс, его калорийность от 7 до 9 тысяч калорий, лишь бы получить премии. А эти премии дают за уничтожение национального богатства. Добытый уголь растаптывается машинами. Тысячи кубометров первоклассного леса загнивают на отмелях рек. Годами лежат там без внимания. А еще тысячи кубометров мешают в лесу, потому что торчат там в виде пней высотой больше метра. Печален вид яблоневых садов на Урале и в Средней Азии. Никто, без исключения, не умеет подрезать ветви, и яблони растут, как веники. В голодной степи на полях стояли комбайны, а комбайнеры сладко спали под ними. По нашей просьбе они продемонстрировали, а мы засняли на пленку, уборку урожая, а потом снова залезли под комбайны и погрузились в сон. В 62-63 годах на Целине было потеряно 500 000 000 новых рублей. На рыбокомбинате в Усть-Камчатске на один человека день приходилось в 1928 году 68,8 килограмма обработанной рыбы, а в 1963 году 30,8 килограмма. В Жупановке, Камчатская область, лучшие сельди в мире. Но открыв 5-килограммовую банку с этим настоящим деликатесом, видишь такое, что теряешь аппетит. Причину такого гигантского экономического кровотечения в СССР мы видим в принципе и практике планирования. Оно убедительно опрокидывает представление о научности советского экономического планирования.
Сравнение советской действительности с миром, а объехавшие его чехи могли легко это сделать, было не в пользу страны, начальнику которой они адресовали свой секретный отчет.
Услуги на уровне развивающихся стран. Если западное общество можно назвать обществом массового потребления, то советское – это общество массового доставания, массового спроса и очередей. Это общество поиска нужных вещей. В 1953 году во всей Сибири было только 47 километров асфальтовых и бетонных дорог. Недоступное богатство – это не богатство. Ежегодные прямые потери составляют 3 миллиона новых рублей вследствие плохих и недостаточных дорог.
Не понравилось Гензельке и Зигмунду в СССР многое. Транспорт и бездорожье, в результате которого страна теряла ежегодно 3 миллиона тогдашних рублей. Тотальная показуха и лживость аппаратчиков, качество жизни которых было несопоставимо с жизнью простых людей. Шапка закидательства. Секретари обкомов с гордостью говорили им: «Мы – страна большая», как будто в этом была их заслуга. Идеологическое оболванивание и пустота лозунгов. И при этом очень понравились простые люди. Без малого 40 лет спустя, после их последнего советского путешествия, Мирослав Зигмунд взволнованно говорил мне в Злине, что таких открытых, щедрых и бескорыстных людей, как в Сибири, они с Гензелькой никогда до этого не встречали.
В Иркутске се нам стало, мимохрем, это было таки велице заимаве, потому что там мы се сезнамили с Евгением Евтушенком.
В Иркутске мы познакомились с Евгением Евтушенко. В то время он был в немилости, не мог некоторое время печататься и выступать. Мы вместе поехали на Ангару, на Братскую ГЭС. Там выступал Евтушенко. И я до сих пор слышу треск выбитого стекла. Столько народу хотело прорваться на его выступление, что давили стеклянные двери. Он произвел на меня ошеломляющее впечатление. Свои стихи он читал наизусть, извергал их, как Везувий. И когда в 68-м году, после советской оккупации Чехословакии, я вернулся в Злин из Праги, я по-русски выступил в новый Злин студии, где в театре была новая прекрасная аппаратура. Это была 10-минутная речь, в которой я обратился к Брежневу, к Капице, к Евтушенко. Это была эмоциональная речь, где я требовал от Брежнева, чтобы он прекратил оккупацию, если он хочет спасти свою репутацию, если не хочет вырыть себе могилу и не хочет унижать Чехословакию, то пусть лучше немедленно покинет страну. Спустя несколько лет я узнал, что это мое выступление слышал Женя Евтушенко. Он был тогда в отпуске на Кавказе и написал в ответ свое знаменитое стихотворение «Танки идут по Праге».
Славную басень «Танки идут по Праге».
Танки идут по Праге, в закатной крови рассвета. Танки идут по правде, которая не газета. Пусть надо мной без рыданий просто напишут по правде. Русский писатель раздавлен русскими танками в Праге.
Мы сме на раздел от некоторых иных писателей.
После 68 года мы вместе с небольшой горсткой чехословацких писателей назвали во всеуслышание «Братскую помощь оккупации». Тем самым мы подписали себе приговор на 20 лет. Нам было запрещено издавать книги, выступать по радио и телевидению, запрещено выезжать за границу. Нас, путешественников, посадили в клетку, за ограду. Год мы писали в ящик. Но когда пишете в ящик, то у вас нет обратной связи с читателями, с издателями. Никто вас не подгоняет, из редакции не звонят и не ругаются. Почему вы не сдаете рукопись? Где корректура? И у вас нет стимула писать. Поэтому за исключением спецотчетов мы ничего не написали не только о Советском Союзе, но и о Японии, об Индонезии. А сегодня писать о бывшем Советском Союзе исключено. Первые полгода, когда покидаешь страну, все помнишь, все детали, все встречи, и все само ложится на бумагу. Но писать 40 лет спустя нет смысла, потому что люди, страна совершенно изменились. Я в этом убедился, когда в 96-м году снова поехал в Россию. Это совершенно иная страна.
В 96-м снова в Советском Союзе. Это совершенно иная земля.
Да, советского путешествия Гензельке и Зигмунду никогда уже не завершить. Потому хотя бы, что той страны, о которой они некогда писали свой секретный отчет и так и не написали книгу, Советского Союза уже нет. Русское путешествие 96-го года уже нечто другое. Беседуя с паном Мирославом Зигмундом, я отметил, что это ему ведь не впервой уезжать из одного государства, а возвращаться в совершенно другое.
To je velice zajímavá otázka. Málo kdy jsem ji takhle dostal formovanou jako od vás.
Это очень интересный вопрос. Мало кто мне его сформулировал в такой форме, как вы. Мы часто с Гензелькой говорили, что мы родились в удачное время. Если бы мы уехали в первое путешествие несколькими месяцами позже, если бы дольше готовились, то никто не узнал бы о Гензельке и Зигмунте. А мы уехали за 9 месяцев до так называемого победоносного февраля, то есть политического коммунистического путча. И это начало всего остального. В пути мы видели 4 первомайских праздника. Первый был в Притории, где не было колонн демонстрантов и танков. Это была студенческая забава. Было очень весело. Второй Первомай мы увидели в Буэнос-Айресе, перед президентским дворцом, во время диктатуры Перона. На площади стояла многотысячная толпа, а на балконе Эвита Перон. Я ее видел собственными глазами. Третий Первомай был в Коста-Рике. Этот день мы провели с рыбаками и делали то, что делали в этот день все люди в Москве. Просто выпивали. И это тоже было весело. Четвертый Первомай мы видели в Праге. Мы вернулись в 50-м году из свободного, демократического мира. И вдруг попали в страну, где через год прошел крупнейший политический процесс, после которого казнили Сланского и 11 других невинных людей. Но в этот Первомай 50-го года нас пригласили на трибуну, расположенную внизу Вацлавской площади. И я никогда не забуду, как от музея сверху катились многотысячные колонны, как через каждые 200 метров стояли духовые оркестры, и синкопы были слышны внизу на трибунах. Над головами людей плыли тысячи Ленинов, тысячи Сталинов, тысячи Марксов и Готвальдов. Огромные плакаты переливались из стороны в сторону. И я спросил себя: «Боже, что происходит? В какую страну я вернулся?»
Я сказал: «Боже, что это? Кам сам се то, до ктере земле сам се то вратил?»
Модре, а биле, пруходи мужу, а жен,
жемене шаречки пионеру.
Мы беседовали с Мирославом Зигмундом 7 ноября. Раньше в Чехословакии, уподобленной Советскому Союзу, этот день тоже был праздником. Теперь нет. Да и в России 7-го теперь все иначе. И все-таки, по старой традиции, я спросил пана Мирослава, что бы он хотел сказать в этот день старым и новым людям в новой России.
Ну вот знаете, 40 лет – это длинное время. Я сомневаюсь, что большинство из этих наших друзей, которых мы встречали, уже не живут. Может быть, что передали свои впечатления и прочее своим детям или внукам. Недавно пришлось так, что приехали один из моих хороших чешских друзей в Сибирь, а им сказали: «Мы приехали из Чехии». Вот, из Чехии, вот там Гензелька и Зигмунд живут. Для меня это свидетельство того, что нас после этих 40 лет все-таки еще люди знают или вспоминают. Так что, чтобы передать сердечный привет всем, может, этим внукам или детям, которых родители или бабушки и дедушки мы встречали, что они пользуются свободой. Это мое желание, о которых их отца или дедушки, бабушки ничего не знали. Gotta take that
sentimental journey. Мирослав Зигмунд. История незавершившегося путешествия и ненаписанной книги. Перевод и сбор материалов Нелли Павласковой. Продюсер Лев Ежов. Подготовил и вел передачу Владимир Тольц.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.